Пастор, я хочу вам сегодня предложить такую интересную тему. Может быть, пришло время поговорить об этом немножко. Пожалуйста, включите слайд первый, где будет эта тема высвечена. Такая тема: рукоплескать или не рукоплескать? Вот это вопрос. Это кажется смешно просто. Вот смотрите вот на это и скажите, рукоплескать или нет? Ну, смотрите на это, вот все, что вы видели. Рукоплескать или нет? Ну, на самом деле, я хотел бы, когда мы смотрим на эту красоту, и на фоне этой красоты задается этот вопрос, он несколько имеет другой контекст. Вопрос рукоплескания, это тот вопрос, который, ну, нет, да и всплывет. Я не видите, что я напрямую говорю, рукоплещите или не рукоплещите. Вы видите, что я держу какой-то нейтралитет. Но вот нет, да оно всплывает. И некоторые люди воспринимают довольно так больно этот вопрос, куда наша церковь идет. А другие, ну неплохо это. А третьи говорят, это новое направление, пастор на что-то задумал. Да ничего я не задумал, никакого направления нет, это просто жизнь. Жизнь развивается, как она развивается. Я хотел бы сегодня вам предложить поговорить на эту тему, потому что вопрос этот сам по себе простой. Но в то же время у него есть тенденции, есть возможность стать серьезным конфликтом. Во все в основе о каких-то серьезных конфликтов, которые повлекли за собой даже большие человеческие жертвы, стоял очень простой вопрос. Когда-то в Англии возник вопрос, ну, монахи поехали и евангелизировали Англию, и в свое время возник вопрос о форме пострижения. Ну, вы когда-нибудь думали об этом? Как монах должен быть постриженным? И так спорили, что закончилось, много человеческой крови пролилось, поубивали много людей, вражды и сколько. Или возьмите, когда-то в России начался спор, креститься двумя пальцами или тремя. И еще эта картина, это как это, бояриня Морозова или как она, вот она показывает, там два показывает. Уже ее будут казнить, она еще два пальца показывает. Это имеет значение, два или три. Ну, скажете, ну, это совсем не вопрос. Но для кого-то это вопрос. Он вовремя не был решен правильно, и он создал серьезную проблему. Сейчас вопрос рукоплескания. Мы оказались здесь в Америке. И как брат первый заметил, что мы приехали с разных мест. И наше восприятие реальности другое. Но отличаются те, которые жили в Одессе и которые жили в Ивано-Франковске. Или в Донецке, или в Ростове, или в районном центре. Не потому, что один хуже, другой лучше. Мы просто разные. Кто-то приехал с Средней Азии, кто-то с России, кто-то с Украины. А кто-то здесь родился, здесь вырос. И вот здесь мы пытаемся найти что-то общее. И вот вопрос рукоплескания. Давайте об этом серьезно поговорим. Но сначала я хочу вам предложить, вот есть две позиции. Это совершенно недопустимо в церкви. И другая позиция, в принципе, это ничего страшного. Потом мы возьмем аргументы, те, которые соберем вместе, покажем некоторые тексты и придем к определенному заключению. Я же сейчас хочу, чтобы вы озвучили, как вы видите аргументы в одну сторону. И первый, например. Попробуйте кто-нибудь, микрофон у нас работает, да? Попробуйте кто-нибудь озвучить. Аплодисменты совершенно недопустимые в церкви. Не обязательно, чтобы это была ваша личная позиция. Потому что если вы будете личную позицию, кто-то не согласится, это будет напряжение. Давай скажите, вот если вы знаете, вот это недопустимо в церкви. И попытайтесь, на это очень важно, любые вопросы, которые мы рассматриваем, очень важно эмоционально абстрагироваться на некоторое время, потому что наши эмоции нам иногда мешают нашей голове думать. Поэтому очень важно для того, чтобы видеть правильный ответ в любом вопросе, надо эмоции поставить чуть в сторону, чтобы холодной головой взвесить. Давайте мы взвесим то и другое, первую часть. Почему вы думаете, что аплодисменты совершенно недопустимы в церкви? Попробуйте кто-то сформулировать аргументы, но попробуйте так сформулировать, чтобы было ясно. Не говорите так: Петр, так ты что, не знаешь? То есть нечего сказать? И вы сказали: так что ты не знаешь? Ну, стыдно, что ты не знаешь. Нет, не так. Попробуйте аргументировать, а потом в другую сторону. А потом мы почитаем Священное Писание и придем к какому-то заключению. Пожалуйста. Василий Иванович, надо нам... Да плохо слышно. Нам, я хочу, чтобы это было записано, кроме всего. Ну же, если кто-то заинтересуется, чтобы прослушал... О, уже есть другой. Спасибо, Максим.
Мне понравилось, как вы отвечали на вопрос танцев. Можно ли танцевать в церкви на молодежном общении? И вы хорошо сказали, что в нашей культуре это не принято. Где-то это были хороводы, у нас не было хороводов. Просто гапака или подпрыгивать, чтобы что-то было видно, или крутиться на одном месте тоже. Так точно рукоплескание. В нашей культуре не принято. Почему мы все возражаем? А Библия, то деревья рукоплещут, то... Ну, было, что рукоплещите. Но в нашей культуре этого не принято. Поэтому если это вводить... Ну, последовать харизматам, а что, и все равно это получается, что воздаем славу не Богу. Потому что вот человек примерно представляет молодоженов, поплескали им. Что это Богу? Нет же, получается, что им кто-то спел. Раз, тому громче, тому тише. И говорит, а чего же этому тихо? Значит, он плохо спел. И начнется тогда дебаты.
Хорошо, спасибо, Любовь. Но первый аргумент, это не надо вводить, недопустимо, потому что выросли мы в таком... У нас это не делали, мы к этому не привыкли, это просто не в нашей культуре. И лучше это не трогать. Кто еще добавить к этому аргументу? Кто-то еще может добавить, почему это нельзя? Один аргумент – это аргумент культуры. Еще, пожалуйста, с каких точек зрения, почему нельзя? Попробуйте аргументировать это. И не бойтесь, я не собираюсь вести, что вы расскажете, а потом я расскажу, какого вы не правы. Я этого делать не буду. Я ни в ту, ни в другую сторону. Нам надо взвесить, чтобы мы друг друга услышали. Пожалуйста, кто-то хотел бы добавить аргументы, почему нельзя рукоплескание в церкви? Ну, что? Так где-то как 2-3, так есть что сказать, а при людях не хватает слов? Пожалуйста, Александр.
Когда мы приходили послание Коринфянам, апостол Павел говорит, если я соблазняю кого-то, я не буду есть мясо, чтобы не тот брат не погиб, потому что он будет видеть, что я кушаю, и будет его совесть судить, и он погибнет. То же самое на сегодняшний день, если я рукоплещу, а другого совесть судит, что он делает? Тот же самый принцип работает. Это в моем понятии.
Значит, еще один аргумент. Рукоплескание кого-то это осуждает совесть, и делать на соблазн это нехорошо. Это аргумент соблазна, что лучше это не делать на соблазн. Зачем друг друга обижать? Пожалуйста, еще аргументы есть в том, что это недопустимо. Первый – это аргумент культуры, второй – аргумент соблазна. И еще кто-то хотел бы предложить? Пожалуйста.
Да это мое личное мнение, ведь рукоплескание принято в мире, как артистам рукоплещут, всякие выдающиеся такие выступления, рукоплескали в бывшем этом союзе. А церковь, ну не должна следовать за миром, что мир делает, то в церкви неприемлемо. И поэтому рукоплескать и в нашем братстве не принято, а рукоплещет неверующий мир на всякие торжества, на всяких концертах и так далее. И поэтому правильно брат сказал, что мы-то, может быть, одни порукоплещут, а чисто сердце или не знаю, а другой соблазнится, скажет, ну вот, где мы находимся, в концерте или в церкви. Вот все.
Спасибо. Кто-то хотел еще сказать? Пожалуйста. Еще брат Владимир, и перейдем с другой стороны.
Ну, если мы читаем внимательно Слово Божие, то мы в Новом Завете нигде не встречаем места, где бы Христос рукоплескал, или ученики Его, или верующие. Нигде не говорится, что где-то что-то подобное в этом роде было. Написано, что они собирались, молились, они пели и так далее. Но чтобы рукоплескание... Если они это не делали, то, в принципе, зачем оно нам надо? Я так думаю.
Если Христос это не делал, зачем нам это делать? Еще один. В Новом Завете не сказано, что это можно. Да, но в Новом Завете сказано, что это нельзя. То есть Новый Завет, в Новом Завете не сказано, что это можно. Хорошо, вот аргумент, четвертый аргумент. Хорошо, давайте кто-то попробуйте объяснить. Вот вы видите, вы считаете, вот, что рукоплескание это нормально. Как бы вы это объяснили? Вот вы спросили, не обязательно это ваша позиция, объясните. Почему это вы считаете, что это нормально? Кто-то может это объяснить? А? Так иногда дружненько откуда-то рукоплескание идет, а как до дела, то не можете обосновать. Я понимаю, что один из аргументов, чтобы было поперек. Но это не аргумент, чтобы не было так, как другие думают. Вот попробуйте обосновать, что рукоплескать в церкви можно. Я слышу иногда, нет-нет, да, взорвется. Как? Пожалуйста. Обоснуйте, почему вы думаете, что это можно?
Я попробую. Наше время, наше поколение, в которое выросли мы росли в такой стране, где все-таки нам нехорошо это было делать по той причине, что власть была другая, и мы очень были гонимы, и мы старались как-то отличить себя от мира. Но проходят дни, проходят года, и время меняется, и наши дети вырастают. И если этот вопрос задать вот нашим детям, мне кажется, они, может быть, ответят немножко другим словом. Но я скажу тем, что в Библии нигде не сказано, что это грех, и нигде не сказано, что нужно рукоплескать. Вот. И просто живя в это время, в наше время, и это может быть рукоплескание как и Богу, и в то же время поддержка человеку, который что-то выполнил для Бога, прославил его. Мое такое мнение, что это не является грехом, и если это где-то принято, и кого-то это смущает, мы можем это не делать, но чтобы ставить какие-то рамки, это религиозность. Это мое понятие.
Спасибо. Кто-то хотел еще сказать?
Я еще скажу. Наверное, братья и сестры, вы помните те времена, когда говорили, мы жили и говорили, что речь генерального секретаря ЦК КПСС непрерывно, неоднократно прерывалась бурными аплодисментами, переходящими в овации.
Это мы помним. А это вы к чему, брат? А, вы просто нам напомнили нашу историю. Я думал, вы какую-то мысль хотите вывести. Это хорошо, спасибо. Пожалуйста.
Выглядит, как будто мы выдумываем 11-ю заповедь. По-моему, 10 уже хватит, больше не надо 11-ю придумывать. Если Писание не против славить Бога, то какая разница, мы славим на инструментах, или руками славим, или руки вверх поднимаем, это просто славится Бог. А то, что мы выдумываем, что это мы славим людей, это наши выдумки. И если Старый Завет не против, и Новый Завет не против, то почему мы должны придумать что-то новое? Вот, это одно. А много церквей, знаете, они против даже костюмов и галстуков. Даже в наше время, сейчас мы вроде живем в 20 веке, да, но много людей, легко русского человека вывести с России, а Россию с русского человека не так легко вывести. Это просто лишняя зашуганность. Она не нужна ни Богу, ни людям. Что вот, нельзя даже галстуки носить, потому что это петля на шею и стрелка ват. Вы слышали об таких церквях? Я не буду судом заниматься, да, говорить именно о церкви. Это так говорят, потому что все партийные ходили эти в костюмах и в галстуках. А мы вот должны отличаться от партийных. Мы пришли в церковь, это ж особо, и вы не имеете права носить галстуки. Это просто выдумки людские. Если бы можно было их оставить где-то за дверями и не вносить эти выдумки в Дом Божий. Если мы сюда пришли славить Бога, мы должны славить Бога. Если придется голосом, придется руками, придется как угодно славить Бога. Потому что много других церквей, они против музыки. Вот они собираются в церквах, я встречался с такими людьми, собираются, и они поют, вот, открывают псалтырь, возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь, и вот они так вот поют. Псалмы петь – это грех. Это грех петь песни придуманные. Вот они именно псалтырь поют, и все. Понимаете, вот инструмент для них – это грех, пианино – грех, ударник – грех, это только мирские ударниками бьют, понимаете, вот там в клубах ночных только там ударники есть, электрогитары, а верующим нельзя, понимаете, и оно не нужно, и просто так, знаете, со стороны.
Спасибо.
11 заповедь не надо,
спасибо.
10 достаточно.
Значит, суть аргумента сводится к тому, поскольку Ветхий Завет новый не запрещает, А если человек хочет прославить Бога таким образом, почему бы нет? Кто-то хотел еще сказать?
Можно я?
Да, Максим, ну, пожалуйста.
Новый Завет говорит, если мы с братом согласны, да, если кто-то будет молиться, и его кто-то не поймет тогда, ну как же зал может сказать, слушающий, как же может сказать аминь? То есть в Новом Завете есть принятая форма одобрения, когда люди, слушающие, я так понимаю, зал соглашается, говорит аминь, то есть с греческого да будет так. Получается так, что в нашей, скажем так, в нашей церкви, ну не то, что в церкви, скажем, в нашей среде вот эта форма, она по чуть-чуть отживает. Мы не знаем, молодые начинают соглашаться рукоплесканием, а старшие через аминь. А в итоге, когда кто-то участвует, кто-то делится, просто я сам, скажем так, ну человек сцены, и ну, мне это близко, я это понимаю, когда все-таки приятно, когда ты что-то готовил, хотел Бога прославить, как-то поназидать человека, и зал тебя воспринимает. И ты слышишь либо аминь, либо рукоплескание, ты понимаешь, что это ты сделал не напрасно. То есть ты благую вещь человеку донес, он понял, и за это слава Господу. Это, например, как лично я воспринимаю. Но когда, скажем, в зале и не рукоплескание, и не аминь есть, ну, как-то так. Ну, раз хочется, два, три, а потом думаешь, а может не надо, может не нравится, просто не хотят сказать. Ну, это немножко человека смущает, поэтому какая-то форма согласия, она должна быть. А так как у нас, скажем, старшее поколение дружно аминь не говорят, молодым приходится хлопать, а что делать?
О. Что-то, братья и сестры, что-то вы так расходите, Петя, как-то так шумно.
У нас, когда был Кишинева фестиваль, кто был в 90-х годах, у нас тоже была проблема, вот это организатор, я там был. Тоже то рукоплескай, то и вот так одни похлопают друг на друга. Ты что там, друг, ужас. А потом один, этот Ваня Сельский встал, говорит, все рукоплещания будут Христу. И в зал взорвался. И до конца вот это было. Понимаешь? И слава Богу, если тут...
То есть аргумент сводится к тому, что если это во имя Бога, можно. Хорошо. Давайте тогда немножко... Кто-то хотел еще сказать?
Я хочу сказать, что как в израильском народе было, когда... Становился один царь, он вводил какие-то законы, какие-то высоты или что там. Приходил другой царь, отменял, другое вводил. И вот хочу сказать, что все зависит от пастора. Если вам лично это нравится, если это вы утвердите, то это будет. Сколько бы тут ни говорили, кому-то нравится, не нравится, то, что вы решите, то и будет, я так считаю.
Вот это насчет царя, намек мне понравился, только если... Если бы еще средства, которые были у царя, дабы, так сказать, вводить собственное желание в жизнь, вот если прибавить этих средств, а тут единственное, что помолился, попросил, сказал, один слушает, другой не слушает, а попробуй царя не послушать. Вот если прибавить к этому немножко больше средств в руки пастора, тогда было бы легче. Да, спасибо. Спасибо, Лида. Скажите, пожалуйста, а вот у нас есть молодежь, ходите уже в школу. Кто-нибудь может объяснить, вот когда в школе рукоплещут, в колледже, что они имеют в виду сказать этим? Что это значит? Это вообще жест какое-то значение имеет? Или это просто от нечего делать, ладошки друг от друга хлопают? Кто-нибудь может объяснить, молодежь? Кто-нибудь, что имеют в виду американцы здесь? Кто может ответить? Это не вы, они что имеют в виду? Пожалуйста. Самое смелое.
Когда, например, у нас были talent shows, у нас, например, когда или друзья выступают или что-то, когда ты их слушаешь, ты очень за них сидишь, переживаешь или что-то, и потом, когда они закончат, ты очень рад, что они смогли это сделать, что они сделали до конца, и ты просто показываешь, как, просто поддерживаешь их.
Хорошо, спасибо. Хорошо, давайте закончим. Я немножко дам материала, который я подготовил, и потом мы перейдем к заключению. Я постараюсь учесть ту и другую сторону, чтобы мы пришли, потому что мы церковь, мы семья. Итак, включите, пожалуйста, второй слайд. Давайте мы начнем с того, самых простых вещей, а потом мы пойдем к тексту Священного Писания. Вот обратите внимание, что рукоплескание обозначает в культуре, в которой мы живем. Ну, прежде всего, конечно, практика у нас была другая, рукоплескали коммунистической партии, рукоплескали в театрах и прочее, понятно. Но в той культуре рукоплескание имело определенное значение. И это значение, согласно словаря, это значит, это знак одобрения. Хлопки в ладоши, знак одобрения, приветствия, аплодисменты, похвала, горячее одобрение чего-то или чьей-то деятельности. Аплодисменты имели собой это такой универсальный символ. Когда люди с чем-то были согласны, они хлопали в ладошки. Это был символ принятый, чтобы высказать свое одобрение. И, в общем-то, ну... Проблема была в том, что мы жили в обществе, которое разделено на вот мир, вот церковь, вот коммунисты, вот мы. И это четко подчеркивалось. И в этой культуре мы сформировались. Я хочу заметить, это всего лишь ради информации, что мы учли. Постарайтесь не эмоционально это воспринимать. Дело в том, что во всех культурах, во всяком случае, во всех я все не проверял, но большинство культур используют аплодисменты как универсальный, общепринятый принцип или знак, символ одобрения или поддержки чего-либо. Это от культуры в культуру это переходит. Независимо от языков, люди аплодируют в разных культурах, когда они с чем-то согласны или что-то поддерживают. То есть это знак, который всем понятен. Знаете, что и в стране, в которой мы здесь живем, нравится оно нам или не нравится. Реальность такова, я просто привожу факты, что в культуре, в которой мы живем, люди аплодируют, когда они с чем-то согласны или что-то поддерживают. И это в этой культуре американской, оно проходит полностью, что в театре, что в школе, что в церкви, оно везде используется один и тот же знак. Я понимаю, что аплодировали, есть один из аргументов, что аплодировали в театре, определили и в многих таких местах. Верно. Но в этих, туда же в театре ходили и там же и кушали. Там же брюки одевали, там пиджак одевали, там многое другое делали, они просто дышали. Они разговаривали, они общались. То есть многое другое люди делают. Например, мы буквы используем, из этих букв можно сквернословие построить или хвалу Богу. То есть просто аргумент, что кто-то что-то употреблял для чего-то, он не самый убедительный. Взять, например, наше крещение, которое мы используем для того, чтобы приобщиться к Господу. Крещение – это был распространенный обряд у язычников. Все язычники, во всяком случае, многие язычники, для того, чтобы, принимая свою религию, они крестили человека, в том числе и через погружение. Однако Христос взял этот образ, понятный для людей, и наполнил его совершенно другим содержанием. Я вам скажу так, что я когда приехал в Канаду, ну, я вырос там, где выросли. К этому времени, когда я был в Канаде, я был сформировавшимся человеком. И я помню реакцию, когда мои дети... пришли в церковь, мы ходили в Меннонитскую церковь, там, где мы были членами Меннонитской, большая, очень такая динамичная церковь, и там была наша славянская церковь. И я помню первый раз, когда дети сказали, наши, говорят, пришли, говорят, нас в этой церкви не любят. Я говорю, чего это вы не любят, чего это вы взяли? Ну, папа, понимаешь, вот когда мы этот первый, второй класс, вот мы когда в школе что-то делаем, нам аплодируют. И мы понимаем, что им это понравилось. А в церкви говорят просто «благодарим». И это так, именно таким печальным голосом. Дело в том, что мы пришли с культуры. Даже программа «Время», когда новости перед, не было принято шутить. Все было очень серьезно, взвешено. Дети, которые стали формироваться здесь, они не понимают наших знаков. Мы-то имеем в виду слава Богу, но при этом слава Богу, что этот ребенок говорит. Слава Богу, что он это сказал. Мы все это имеем в виду, но он языка этого не понимает. И я не просто говорю, что это конкретные люди, формируется целое поколение, которые запрещаемы, одно, второе поколение, они будут использовать образы, которые понятны другим. То есть это данный аксиом, мы не сможем этого изменить. Мы можем его задержать. Я скажу вам так, я когда приехал в Канаду, и многих вещей я не знал. И мне пришлось ориентироваться на то, что делается в этой стране. Ну, вы же знаете, первый раз я приехал в автомобиле. И смотрю, я не знаю, что-то я не так, наверное, поехал. Ну и водитель с этой машины обогнал, посигнал и показал мне пальчик. Ну, я не понял, что он имел в виду. Потому что в нашей культуре все пальцы одинаковые. А он показал, но по выражению его лица, я понял, что это что-то неприятное, оскорбление на меня. Я до конца ничего не понимал, что происходит. Но так как он показывал и какое выражение лица, я вижу, что он был возмущен. Он пытался меня как-то оскорбить. Но я не сильно сориентирован, потому что если он один может показать, что я не могу показать ему все, я ему вот так показал. Почему бы нет? У нас все пальцы одинаковые. Он задумался, смотрит. Один палец, он понимает, что значит в его культуре. Ну, что значит все пять? Он не знает, он смотрит. Ну, а мы к этому образу привыкли, да? Вот так вот махали. Леонид Ильич садился в самолет и вот так помашет. Я ему все пять показал. Я шутка. Но на самом деле, теперь, когда мы пожили здесь, от того, что мы жили в культуре, где все пальцы одинаковые, это не значит, что мы будем продолжать любой палец показывать, хотя в нашей культуре вот этим пальцем было неприлично показывать. Пальцем не показывай. Это было неприлично, но не оскорбительно. Но в этой культуре другие пальцы знают совершенно другое что-то. И от того, что в нашей культуре это не имеет никакого значения, нам это не поможет. В Канаде ввели даже закон. Я знаю, есть такой в Америке. За вот эти пальчики есть закон. За это могут дать большой штраф. То есть я так к чему говорю? Когда мы переходим из культуры в культуру, мы неизбежно должны использовать символику, знаки с тем значением, которое этой культуре понимают. Если мы вкладываем другое значение, нас просто не будут понимать. Простой аргумент. Мы сейчас дойдем и с другой стороны. Возьмите, например, вы помните, когда мы выбирали место для церкви? Ну, мы просто надо было церковь купить. Когда-то мы там были, что мы покупали? Церковь, да церковь. Мы не думали о парковках. Но сейчас мы первый вопрос. Купить церковь, а парковок сколько? Почему? Потому что мы живем в культуре, где без машины мы не можем существовать. Нужно достаточное количество машин. Было время, когда мы ходили к соседям, чтобы позвонить. И на главпоштам заказывали. Я шел на почту, чтобы позвонить в Одессу, в Москву. Родители мне... Я шел к соседям, на весь поселок был у кого-то один телефон. Но сейчас культура другая. Если вам звонят и до вас не могут дозвониться с работы или с учебы, или ваши друзья вас не понимают. Почему у тебя нет села? Это не так сложно. Вы пойдете на работу, и у вас этого не будет, у вас будут сложности. И мы вынуждены, то есть мы можем перечислять очень много-много разных вещей. Даже простые такие вещи. Я еще помню, когда моя мама приехала к нам, у меня весь огород, у нас 14 соток, то значит сколько это много. У меня был сад такой, и все травой заросло. Нам некогда было просто этим заниматься. Я говорю, что это за хозяева, на что это похоже. Все заросло, а мне нравилось, выхожу как в деревню, это трава, эти бабочки, там эти комахи, я с удовольствием ходил по этой траве. Мы приехали, сидя в эту страну, и вы хотите или не хотите, мы стрижем траву. Я еще помню, как я возмущался в Одессе, наш дом был напротив церкви, через улицу Нежданова, через дорогу церковь православная, и на Пасху пришел ко мне полицейский и сказал, ну слушай, ну ты вот траву, которая вот на газонах растет, ну, постриг бы как-то. А я говорю, а чего, собственно, я должен ее стричь? Это не моя земля, государство. Вот есть служба, пускай стрижет. Вот я говорил это как-то так убедительно. А сейчас мне стыдно. Думаю, ну, как это, на Пасху, да не постричь траву. Ну, то, что она государственная. Да не из уважения к людям надо было. А сейчас мы это не сделаем. Особенно в тех районах, где остальные делать по-другому. Мы не будем садить картошку там. Я бы перечислял массу вещей, которые меняются зависимо от того, где мы находимся. И здесь вопрос не как духовно, не духовно. Мы должны действовать, оперировать в той системе, чтобы нас понимали. Мы сейчас дойдем до церкви. Или, например, возьмем, если бы я сейчас договорился, вот эти знаки, если вот ударил две руки, я могу договориться, что когда я один раз ударю, мне надо воду подать. И если мы договоримся, что подавать воду, это будет это знать, буду подавать воду. Если ударить два раза, это значит яблоки подать. Если мы привыкнем к этому знаку, что он значит, мы все будем знать, что это значит. Это запросто сделать. Поэтому очень важно, конечно, не все в культуре, обратите внимание. Я не хочу сказать, что такая культура, мы должны делать. Есть элементы культуры, которые у нас были, которые работали в свое время, и они прекратили свое существование. Есть элементы, которые надо сохранить, и есть элементы, от которых надо отказаться, потому что они мешают общению, они разрушают духовную жизнь. Я многие-многие вещи мог бы перечислил, приличные и неприличные, которые мы когда-то делали, и больше мы их не делаем. Не все нужно сохранять, но для этого нам нужно разум, что нужно сохранять, а чего нельзя сохранять. Очень важно, вот если говорить вторую набор аргументов, очень важно, что когда мы говорим о рукоплескании, мы должны понимать, что это значит. Что это значит в культуре, в которой мы живем. Мы еще больше того, мы должны четко понимать, что мы вкладываем в те знаки, которые мы используем. Потому что само движение, одна рука, другая рука, это обе руки принадлежат мне, Богом данные. И они вместе, они издают звук. В самом звуке нет греха. Все зависит от того, что я этим знаком хочу сказать, что этот звук значит. Мы имеем язык символов движений. Мы имеем, человек разговаривает, и у него брови нахмурились. Я знаю, жена как-то мне рассказывала, пришел человек в суд, она переводила в суде, пришел человек и отвечал судье, и у него брови свело. Ему сразу добавили штраф. Это движение бровей было неуважительно по отношению к судье. То есть мы должны четко понимать, что мы вкладываем в те движения. Мы можем идти определенным образом. Когда ребенок выслушал папу и маму и выходит, закрыл дверь, это нормально. Но когда он сильнее закрыл дверь, что она ударила, это ненормально. И когда я один раз это папе своему делал, он меня вернул и научил меня правильно закрывать двери. Потому что этот удар двери говорит о том, что я возмущен своими родителями. То есть вот эти все знаки, они имеют значение. И вместо того, чтобы определять тот или другой знак, греховный или недуховный, нам нужно четко понимать, что этот знак, этот символ значит в этой культуре. И что я лично вкладываю в то, что я делаю. И мы не избежим все наши слова, наши движения, выражения лица. Все, что мы делаем, они имеют свое значение. И мы эффективно этим пользуемся. И тогда, а что ты имел? Я ничего не имел в виду. Но выражение лица сказал очень много. Итак, закончу я это тем, что когда мы говорим о рукоплескании, мы прежде всего должны иметь в виду, что это значит в конкретной культуре и что мы вкладываем в те символы, которые мы используем. Потому что само движение рук не греховно, звук не греховен, но сам, что это значит, а это уже греховно. Поэтому если мы узнали, например, что у нас кто-то из наших членов церкви не тот пальчик показывает, мы бы не стали рассуждать о том, что в нашей культуре эти пальцы одинаковые. Надо было бы его ставить на место. Извини, у тебя, наверное, твое понятие одинаковые пальцы, но этот конкретный палец для этих людей что-то другое значит. Прекрати. Теперь давайте пойдем к Священному Писанию. Мы поговорили с точки зрения логики, культуры, поговорили с этой точки зрения. Давайте мы зайдем с другой стороны, посмотрим на это. Включите следующий слайд. Что Писание говорит о рукоплескании? Первое, что Писание говорит, Писание высказывает очень негативную точку зрения против рукоплескания. Вы читали это? Пожалуйста, включите следующий слайд. Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением, к земле израильской душевно радовался, зато вот я простру руку твою на тебя и отдам тебе на расхищение народом. Итак, в данном случае это негативное отношение Священного Писания к рукоплесканию. Вот за то, что ты рукоплескал, и топал ногою. Из этого можно вполне сделать вывод, что топать ногою нельзя и рукоплескать нельзя. Так получается из текста? Не совсем так. Контекст этого текста, что Бог накажет конкретных людей за то, что они рукоплескали и топали ногой. Но за что Он их закажет? Не за движение рук, а за то, что они вкладывали в тот символ, который они использовали. В данном случае рукоплескание и топание ногой, с одной стороны, они радовались бедствию Израиля. С другой стороны, выражало это топание презрение. Вот за это, почему ты рукоплескал, что ты вкладывал, от того, что ты своим рукоплесканием выражал радость о бедствии моего народа, за это я тебя накажу. Обратите внимание, что в данном конкретном негативное отношение к рукоплесканию, но очень важно, что эти люди вкладывали в рукоплескание. Они этим самым выражали радость о бедствии народа израильского. И Бог говорит, за это я тебя накажу. Потому что Бог сказал, благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя прокляну. Так Бог решил, и так оно будет. Он суверенный, и Он определяет таким образом. Давайте посмотрим еще некоторые другие тексты. Следующий слайд. Смотрите. «Восклицайте Господу вся земля». Торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и гласом псалмопея, при звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущий в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы. Здесь рукоплескание имеется в виду в позитивном смысле. Здесь же говорите, пойте, восклицайте. И те говорят, реки пусть рукоплещут. Конечно, кто-то скажет, здесь написано, чтобы реки рукоплескали. Ну, естественно, понимаете, что это поэтический язык, только люди рукоплещут. Но в данном случае поэтическим языком передается позитивное отношение рукоплескания. Давайте посмотрим еще один текст. Следующий. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут рукоплескать, петь пред вами песнь, и все дерева, поле рукоплескать вам». Опять позитивное отношение к рукоплесканию. Вас будет приветствовать природа. Вся природа будет рукоплескать. То есть используется поэтический язык рукоплескания как одобрение, поддержка. Вся природа будет встречать сыновей Божьих. Вся природа будет приветствовать вас. В данном случае Священное Писание использует рукоплескание в позитивном смысле. Следующий текст. Здесь есть интересный текст, который говорит о том, как всю семью царя уничтожили, а одного мальчика царского сохранили. И когда священник, и вы видите это время, когда правила Гафолия, и по ее приказу было уничтожено это все. И когда священник узнал, что сохранен был этот мальчик, он дал солдатам приказ, чтобы они стали от дома царского и до самого храма, и до самого жертвенника. И чтобы дали возможность возвести на трон наследника царского сына. И вот как раз здесь они, смотрите, «И вывел он царского дома сына, и возложил на него царский венец и украшение, и воцарили его, помазали его, и рукоплескали, и восклицали, да живет царь». Что интересно, что вот эта процессия солдат, она была от храма и от дома царского, и до самого храма. И когда они рукоплескали в храме. И когда Гафолия услышала голос бегущего народа и пошла к народу в дом Господень, ее потом казнили, написано, но сам факт, что когда-то, когда возводили на трон этого царя, рукоплескали от дома царского, между домом царским, до храма и в храме. То есть, что они делали? Народ приветствовал, одобрял то, что наследник престола, и настоящий наследник престола был возведен на царство. Есть и такой пример. Следующий текст. Мы видим вот в данном случае есть это прямой текст, это 46-й псалом, где говорится не просто позитивное отношение, а повеление. Повеление, рукоплещите. Смотрите, начальнику хора Кстати, начальник хора, регента должны заниматься этим служением. Не, ну так получается. Начальнику хора, сынов Кореек, Солом, восплещите руками всем народом, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно. Мы когда читаем 7 стиха, из-за того, что мы привыкли петь, мы понимаем, что правильно. Пойте, пойте, пойте разумно. Песни должны исполняться разумно, не только стройно с восклицанием. Должно наше сердце, наш разум участвовать в том, что мы поем, что мы говорим. И то, что Господу надо петь, это нормально. Почему? Потому что мы привыкли так. Но из-за того, что мы сформировались в другой культуре, вот эта часть, мы ее не воспринимаем. Но это повеление. И не я его писал. Например, восплещите руками все народы. Если мы часть какого-то народа, это написано и нам. И получается, что если написано «пойте», и это повеление, мы поем, восплещите тоже в повелительном наклонении. Поставьте эмоции в сторону. Я не пытаюсь сейчас согнуть вас, что это нормально. Я просто подаю с разных сторон информацию, что текст говорит в повелительном наклонении. Есть негативное, есть позитивное и есть повеление Божье. Восплещите руками. Обратите, почему это написано «восплещите руками»? Понимаете, наше отношение к Богу, наша радость о Боге, наш восторг о Боге должен выражаться в таких формах, в которых людям это понятно, что мы делаем. Если мы находимся в Китае, мы должны это делать по-китайски. Мы должны использовать символы культуры и языка, чтобы китайцам было понятно наше отношение к Богу. Если мы находимся в культуре, при которой мы поем радостные песни с постными лицами, и люди это понимают, что мы радуемся, хотя сверху ничего не видно, но глубоко у нас есть радость. Если это понимают, надо так делать. Но когда находимся в культуре, при которой мы поем с печальными лицами, и никак наше лицо не выражает, и мы поем о радости, что-то не то. Поэтому в другом месте есть написано «за то, что ты не прославлял меня с весельем и радостью сердца в одни благоденствия, накажу тебя». Понимаете, есть разные формы прославления Бога во время нищеты, скорби и во время благоденствия. Когда люди во время благоденствия с постным лицом, с печальным лицом прославляют Бога, мы говорим, я тебя за это накажу, потому что я-то понимаю, что в твоем сердце. Мы можем друг друга обмануть, что я внутри радуюсь, но Господь же видит. Господь видит, что когда есть благоденство и наполнение, а мы с печальными лицами славим его, на самом деле мы не славим. Естественно, когда человек радуется, я вспоминаю, когда я приезжал в Одессу своим родителям. Я вспоминаю это время, когда я стучал среди 3 часа ночи, телефонов не было, 3 часа ночи, 4 часа ночи я стучал. Отец приходил на веранду, он видел, что это я, извините, в нижнем белье. Не открывая двери, он включал свет по всем комнатам, он прыгал как мальчик, он поднимал всех. А потом, ох, я забыл дверь открыть. Он прыгал, как мальчик. Я никогда его не видел, чтобы он прыгал. Он прыгал от радости. Он был очень уважаемый человек. Он никогда не позволял себе ничего. Это был самый правильный человек. Но когда среди ночи появлялся его сын, он не мог контролировать свою радость. Я вспоминаю это время. И я его никогда в сердце не осудил. Когда он среди ночи вот так вот радостно меня встречал. Когда нам по-настоящему мы радуемся, а радость выражается в тех естественных формах, которые мы понимаем. Вот почему Бог говорит, восплещите руками. Почему? Потому что народы вокруг их, которые находились, они выражали свою радость, свое одобрение рукоплесканием. Поэтому, когда Израиль выйдет и будет молчать, и будет с пустым лицом прославлять Бога, окружающие народы его не поймут. Скажут, они что-то не то имеют в виду. Они боятся своего Бога, а мы несчастны своим Богом. Они должны выражать свою радость в той форме, в которой понятно людям, которые окружают их. Поэтому Бог говорит, восплещите, потому что все остальные плескали. То есть они выражали свою радость таким образом. И надо использовать тот язык. Вот мы говорим сейчас по-русски, я начну сейчас говорить по-английски. Часть поймет, часть не поймет. Мы избираем язык, символы культурные, это тоже часть языка. Поэтому Бог говорит, восплещите. Стройно пойте, разумно пойте. Это формы выражения радости. И нужно использовать те формы, которые людям понятны. Итак, Священное Писание. Священное Писание нам говорит, что есть негативное отношение, когда мы у рукоплескания вкладываем не то значение, которое следовало бы. Мы радуемся не тому, чему мы должны радоваться. Есть позитивное отношение к рукоплесканию, как выражение поддержки, радости. И есть повеление Священного Писания – рукоплещите все народы. Но наша проблема заключается вот в чем. Если мы поставим вопрос. Вот мы прослушали с точки зрения культуры, с точки зрения языка, с точки зрения Писания – что в нашей церкви правильно сделать? Поэтому следующий, поэтому следующий слайд. Наш вопрос. В нашей церкви надо рукоплескать или нет? В нашей церкви есть люди, которые, если они будут рукоплескать, их совесть будет осуждать. Ведь так же. Скажут, я не могу этого делать. И неважно, сколько раз я цитирую Священное Писание, сколько раз я буду говорить, что это повеление, совесть будет судить. Есть другие люди, которые легко это делают, которых совесть не судит, и они с удовольствием. Если вы спросите, ты что, Господу рукоплескал? Да. И он на самом деле это имеет в виду. И теперь есть два рода людей, по крайней мере. Одних совесть судит, других совесть не судит. И они находятся в одной церкви. Как правильно вести, чтобы рукоплескали? Или чтобы не рукоплескали. Мы можем сказать таким образом. Если соблазняет тебя брат твой, не делай этого. То есть, если кто-то соблазняется тем, что рукоплещет, не будем рукоплескать. Но проблема сложнее. Есть люди, которые не соблазняются тем, что не рукоплещут. Они понимают, что ими недовольны. Есть места, когда я был в одном месте, и я недавно прочитал статью похожую. Хор приехал. Хорошо поют, оркестр сыграл, хор спел. Тишина. Еще раз пел, тишина. Ни слава Богу, ни аминь, ни аплодисмент, ничего. Мертвая тишина. Лица каменные, печальные. Никто никак не реагирует. Люди растерялись. Регент растерялся. Никакой реакции. То есть и это ненормально. И получается, как сделать? И они думают, а они что, мы так старались. То есть соблазняется и с одной стороны, и с другой стороны. Какой выход из этого? Включите следующий слайд. Пожалуйста. Павел в Римлянам пишет. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего самого нечистого, только почитающего что-либо нечистое, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер, да не хулится ваши добрые. Обратите внимание, то, что мы в Коринфянам проходили. Коринфянам было написано раньше. Римлянам написано позже. Это уже конец. Он в Испанию уходит, это конец, в конце своего служения. Здесь, если у Коринфян сказано, если кого-то соблазняет, я вообще этого не буду делать. В Римлянам он несколько акцент сдвигает. И он говорит, тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. И тот, кто не ест, не уничижает того, кто ест. Он видит, что люди приходят разные. И работать только в одни ворота очень сложно. Что только эти, чтобы не соблазнялись, или эти. Он говорит, что мы семья. И принцип, который мы сейчас вот здесь выражен. Мы семья прежде всего. И здесь не важно прежде всего, что в данном конкретном случае, что написано, не написано, что в культуре, что не в культуре, но мы прежде всего семья. Мы братья и сестры. И первый принцип, мы должны снисходить друг к другу. Мы должны научиться понимать друг друга. И мы должны чувствовать, насколько больно нашим братьям и сестрам то, что мы делаем и чего мы не делаем. На данном этапе нашего развития очень трудно двинуть ситуацию полностью в ту или в другую сторону. Но первый принцип – мы должны сохранить себя, научиться уважать друг друга. Точно так же, как молодежь спрашивает, а почему нельзя танцевать, ну, если вальс, муж с женой, на свадьбе. Проблема в том, что вы проблему своим родителям ставите. Это первая проблема. Что не буду знать, куда глаза спрятать от своих родственников и друзей. То есть это, кажется, простое дело. Точно то же самое здесь с аплодисментами. Можно нажать в одну сторону, Писание об этом и говорит. Но мы должны учитывать чувства друг друга. Мы должны снисходить, но с другой стороны, другая сторона, которая выросла в другом, должна также понимать, что мы сами завели детей в культуру, в которой оно по-другому работает. Следующее, еще одно, второе поколение. И эта символика, она будет работать по-другому. Не все мы должны воплощать с культуры. От чего-то мы должны отказываться. Но если мы взвешиваем, что Священное Писание не запрещает, оно говорит в позитивном и негативном смысле, более того, даже повелевает, мы говорим, что Писание здесь ни при чем. Здесь только наше восприятие, что внутри. Заставить людей, даже если написано, что можно рукоплескать, заставить людей рукоплескать, они будут грешить, потому что совесть будет их осуждать. Поэтому те, которые стоят за то, что надо рукоплескать, помните, что вы толкаете других, братьев и сестер, которые старше вас, как правило, к тому, чтобы они шли против своей совести. Поэтому я бы просил, чтобы мы в семье находили этот баланс, снисхождение. Нам нужно работать сейчас с тем, чтобы вырабатывать общеприемлемые формы публичного выражения нашего отношения к чему-то. Чтобы не было у нас такого, кто-то спел, сказал, и никакой реакции. Лица постные, ни слава Богу, ни аминь, ни аплодисментов, ничего. Надо находить общеприемлемые формы. Вы знаете, одна из проблем, почему слово «слава Богу» не приживается. Я скажу вам почему. Потому что это два слова. Это хорошая фраза. Но всегда, когда масса народа, чтобы люди сказали два слова вместе, это сложно, их надо тренировать. Есть другое слово, которое одно слово, которое говорит то же самое. Это «аллилуйя» или «халлилуйя». Это значит «слава Богу». Это еврейское слово, которое «слава», «слава Яхве», «слава Богу». Можно вместо двух слов говорить одно. Аллилуйя. Но аллилуйя не всем понятно людям, окружающим нас. Но хотя бы это слово. Ну почему мы не говорим аллилуйя? А если некоторые говорят еще халлилуйя? Они хотят еще по-еврейски, чтобы оно как-то. Я не знаю, я попадаю или нет, но оно где-то там через ха. Почему мы это не делаем? Так нас же подумай, что мы харизматы. Тогда мы будем говорить по-русски два слова. Но эти два слова мы говорим хором. Ну вот, обратите внимание, кто-то выкрал, оттуда. А впечатление, а всем остальным все равно. Поэтому я бы настраивал нас на то, что мы семья. И здесь не в Священном Писании дело. Здесь в нашем сознании, в нашей совести, которая нам мешает это делать. Писание говорит, и в храме это использовали, говорит, рукоплещите, но совесть нам не позволяет. Поэтому мы должны чуть-чуть пойти друг другу навстречу. В каком-то смысле, я думаю, что есть у нас баланс. Я вот заметил, оно стихийное. Я никогда не говорил рукоплещите. Я не говорю это. Я просто даю информацию со всех сторон. Принцип, который я сейчас защищаю, это принцип семьи, церкви, где мы уважительно относимся друг к другу и учитывая ту и другую сторону. Я вот заметил, что иногда аплодируют когда? У нас проявляется как? Кого-то выводит, представляет женихом и невестой. Как высказать? Высказывает аплодисментами. Кого-то с днем рождения поздравляют, или какие-то наши такие вот что-то особенное. Иногда бывает, когда люди особенно вдохновлены чем-то, и вдруг она вырывается. Я это не буду пропагандировать, не буду уводить. Я постараюсь этого не делать. Даже если бы не были царские средства. Нет смысла вводить то, что будет против совести. Но оно стихийно происходит. Мне надо было бы, чтобы мы шли друг другу навстречу. Жизнь, она все это выправит. Главное, чтобы мы не обозлялись, какие они духовные. Главное, чтобы молодежь не говорила, вот какие вот отсталые, оказывается, и мне. Главное, чтобы мы не делали назло друг другу. А вот мы сделаем, это пастор их настроил, он против, это молодежь такая, недуховная, мирская. А те скажут, это вот они отсталые, как это они приехали из своих деревень, они не понимают, что правильно. Вот этого не должно быть. Должно быть уважительное отношение, движение друг на другу. И я понимаю, скажу вам честно, ну, я читаю в Священном Писании, когда петь надо вот так вот делать, можно руки воздевать, но я вырос в другом, не поднимаются у меня эти руки так. Есть многие вещи, которые, если бы мне сейчас даже прочитали, что кто-то там танцевал и прославляйте Бога с танцев, ну не позволяет мне моя природа от того, что я прочитаю. Мне совесть моя, ну Петр, что ты будешь делать? Никогда ты этого не делал. Я не смогу себя изменить. Но я хотя бы умом понимаю определенные вещи, которые люди делают, если они могут делать от чистого сердца. Все, что я хотел бы предложить, братья и сестры, Давайте мы будем снисходить друг друга. Так далеко, как мы можем, не нарушая принципа совести. Сделать те шаги, которые нам позволительно сделать друг другу навстречу. Ну, прорвется оно. Ну что, я в церкви стану? Прекратите аплодисменты. Ну, что, красиво будет? Некрасиво останавливать. С другой стороны, пропагандировать нам не надо. Обозлять обстановку не надо. Мне кажется, оно как-то естественно выравнивается. То и другое есть. Есть аргументы разума, логика, культура, священное писание, все это есть. Но самое главное, то мы семья. Мы должны уважительно друг к другу относиться. И должны быть чувствительны. Где тот предел, за который мы толкаем ближнего, и он будет действовать против совести и будет грешить? То и другое ранимо. Для старших людей ранимо одно, а зачем они это делают? Для младших, говорят, а им все равно, что мы делаем, они никак не выражают. Хотя внутри думают, да нет, не все равно, мы вас поддержим. Но они хотят услышать в тех формах, которые их понятны. Я хотел бы закончить, был один лозунг на одном из съездов, который ясно вытекает из Священного Писания, который, мне кажется, подчеркивает суть этой проблемы, как не двигаться. И там говорилось о том, что в главном, то, что важно, у нас должно быть единство. Во второстепенном – свобода. И во всем что? Любовь. Да поможет нам Господь. Будем молиться. Аминь.